«А с какой стати корабль должен прятаться? Разве Орден здесь?»
«Пока нет, но мы уже с полгода ждем их со дня на день. В данный момент на Тяньшане и поблизости ни одного звездолета, не считая твоего корабля. И катеров нет. Ни скиммеров, ни ТМП, ни орнитоптеров, ни вертолетов, только дельтапланы и летуны. Они так высоко не залетают».
Я с сомнением кивнул.
«Дукпа сегодня видели нечто такое, чему не нашли истолкования», —
продолжала Рахиль.
«Пятнышко твоего корабля на фоне Чому Лори. Впрочем, со временем они все истолкуют в категориях тендрил, так что об этом можешь не беспокоиться».
«Что такое тендрил? И кто такие Дукпа?»
«Тендрил — это знамение. В здешних краях превалируют приверженцы прорицаний в шаманских традициях буддизма. Дукпа же... ну, буквально это слово переводится как «высочайшие». Люди, живущие на самых больших высотах. Есть еще Друкпа, люди долин, ну, в смысле, самых глубоких расселин. И Друнгпа, люди лесистых долин, в основном живущие в больших папоротниковых лесах и бонсай-бамбуковых рощицах на западных склонах хребта Пхари».
«Значит, Энея в храме?» — упрямо спросил я, отказываясь последовать предложению и избавиться от корабля.
«Да».
«Когда я увижу ее?»
«Как только мы туда придем», — улыбнулась Рахиль.
«Вы давно знакомы с Энеей?»
«Около 4 лет, Рауль».
«Ты родом с этой планеты?» Она снова улыбнулась. Да, терпимости ей было не занимать.
«Нет, когда ты увидишь Дукпа и остальных местных, то сам поймешь, что я не здешняя. Здесь почти все — потомки китайцев, жители Тибета и прочих стран Центральной Азии».
«Откуда ты?» — напрямую спросил я, сам поражаясь собственной бестактности.
«Я родилась на мире Барнарда, захолустной фермерской планетке. Там нет ничего, кроме кукурузных полей, лесов, долгих закатов и хороших университетов».
«Я слышал о ней». Моя подозрительность вновь обострилась. Мир Барнарда славился во времена гегемонии. Теперь же там были лишь духовные академии и семинарии. Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть ее грудь, то есть поглядеть, нет ли на ней крестоформа. Слишком просто отослать корабль и отправиться прямиком в лапы Ордена. «А где ты познакомилась с Энеей? Здесь?»
«Нет, не здесь. На Амритсаре».
«На Амритсаре?» — переспросил я. «Ни разу о нем не слышал».
«Ничего удивительного. Амритсар — окраинная планета, едва укладывающаяся в шкалу Сольмева. Ее заселили 100 лет назад беженцы, покинувшие Парвати из-за гражданской войны. Там сейчас живет несколько тысяч сикхов и несколько тысяч суфиев. Энею пригласили спроектировать центр пустынной общины, а меня подрядили, чтобы я присматривала за строителями и понукала их. С той поры мы с ней не разлучаемся».
Я кивнул, по-прежнему в нерешительности. Меня переполняло разочарование и еще злость, граничащая с ревностью. Полный абсурд. «А Беттик?» — вдруг меня пронзило ощущение, что андроид умер.
«Он вчера ушел на Пхари-базар за провиантом. Он каждые 2 недели туда ходит».
Рахиль взяла меня за локоть.
«А Беттик пребывает в добром здравии. Он должен вернуться сегодня вечером. Ну давай, собери вещи. Скажи кораблю, чтобы укрылся на 3-й луне. Тебе будет приятнее услышать обо всем от Энеи».
В конце концов, я захватил лишь самое необходимое. Смену белья, крепкие ботинки, миниатюрный бинокль, небольшой нож в ножнах, гермокомбинезоны, респираторы и борт-журнал-коммуникатор размером с ладонь. Затолкав все в рюкзак, я сбежал по ступенькам на луг и объяснил кораблю, что делать. В своем антропоморфизме я зашел настолько далеко, что готов был услышать от него отказ снова впасть в спячку, на сей раз на лишенной атмосферы Луне. Но корабль лишь повторил приказание и предложил ежедневно посылать по лучу контрольный запрос на Камлок для проверки его работоспособности. После чего плавно взмыл ввысь, превратившись в крохотное пятнышко, и исчез в вышине, как сорвавшийся с привязи воздушный шарик. Рахиль дала мне войлочный халат. Я заметил у нее поверх куртки нейлоновую обвязку, а на лямках скалолазное снаряжение, и поинтересовался, к чему это.
«Энея приготовила снаряжение и для тебя»,
— ответила Рахиль, побренчав своей выставкой скобяных изделий.
«Более совершенных технических приспособлений на этой планете нет. Кузнецы и слесари в Патале запрашивают втридорога и бойко продают шипы, блоки, ледовые крючи и ледорубы, клинья, карабины, шлямбуры, скальные крючья, бонги, кошки. Словом, все подряд».
«Оно мне понадобится?» — усомнился я. «В силах самообороны нас учили основам ледового схождения. Траверсирование, подъем в трещине и все такое прочее. Да еще мне приходилось карабкаться на скалы, когда мы работали с Эвролом Юмом на клюве. Но настоящее скалолазание меня как-то не прельщало. Никогда не любил высоту».
«Надо будет, быстро привыкнешь», — сказала Рахиль. Перебежав по камушкам ручей, она легко устремилась вверх по тропе к обрыву. Снаряжение негромко позвякивало, словно бубенчик на шее горной козы. 10-километровая прогулка вдоль отвесной скалы оказалась не столь утомительной. Мне всего-то и надо было, что привыкнуть к ходьбе по узенькому карнизу над бездонной пропастью, ослепительному сверканию горных вершин и клубящихся далеко внизу облаков, а заодно к бурному приливу энергии от обилия кислорода. «Да», —
согласилась Рахиль, когда я упомянул о кислороде.
«Здешняя атмосфера принесла бы немало бед, будь тут леса или саванны. Ты наверняка видел муссонные грозы. Но наши горючие материалы практически исчерпываются карликовыми рощицами, вроде той в расселине, и папоротниковыми лесами на дождливой стороне Пхари. А дерево бонсай, которое идет на постройки, настолько плотное, что почти не горит».
Какое-то время мы шли молча. Я следовал за Рахилью, сосредоточившись на дороге. Мы как раз обогнули крутой поворот, где мне пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о выступ скалы, когда карниз стал шире, панорама распахнулась, и впереди показался Циань-Кун-Су, храм, парящий в воздухе. Даже вблизи сохранялось впечатление, что он каким-то чудом парит прямо над бездной. У некоторых строений пониже были каменные и кирпичные фундаменты, но большинство висели над самой пропастью. Сверху эти подобия пагод прикрывал исполинский скальный козырек, нависающий метрах в 75 над главными зданиями. Лестницы и террасы зигзагами поднимались почти до самого козырька. Теперь нас окружали люди. Разноцветные халаты и неизменное альпинистское снаряжение — были не единственным общим знаменателем. Большинство людей, взиравших на меня с кротким любопытством, принадлежали к азиатскому типу выходцев со Старой Земли. Рост у них был маловат для обитателей планеты с гравитацией, близкой к стандартной. Кивнув в знак приветствия, каждый уважительно уступал дорогу Рахили, уверенно прокладывавшей путь сквозь толпу, вверх по лестницам, через залы, пропахшие сандалом и благовониями, по террасам и шатким подвесным мостикам. Скоро мы добрались до верхних ярусов, где строительство продвигалось стремительными темпами. Крохотные фигурки, которые я видел в бинокль, обратились в живых людей с кряхтением таскающих тяжеленные корзины, пропахших потом и честным трудом. Беззвучная деятельность сменилась мешаниной грохота молотков, звона долот, перестука кирок, гула голосов. Словом, обычная упорядоченная суматоха, в равной мере присущая всем стройкам на свете. Одолев несколько очень длинных лестниц, я остановился перевести дыхание. Сколько бы там ни было кислорода, а взбираться на такую высоту — дело нелегкое. Рахиль наблюдала за мной с невозмутимостью, которую легко было принять за равнодушие. Подняв голову, я увидел молодую женщину, грациозно спускавшуюся с верхней террасы. На долю секунды сердце мое встрепенулось. Энея! Но тут я разглядел, как она двигается, заметил коротко остриженные сзади темные волосы и понял, что опять ошибся. Мы с Рахилью отошли в сторону, и женщина одолела последние несколько ступенек, просто-напросто спрыгнув с них. Крупная, хорошо сложенная, с меня ростом, с волевыми чертами и изумительными темно-лиловыми глазами. С виду под 50 стандарта лет, может, чуть больше. Загорелая, в отличной форме и, судя по морщинкам в уголках глаз и рта, любит посмеяться.